Глава 10. Зеленые надежды и анархистское будущее. Когда в 1899 году вышла книга «Поля, фабрики и мастерские» Кропоткина, предшественники зеленого движения нашли его идеи вдохновляющими. С тех пор авторы-экологисты подчеркивают продуктивность мелкомасштабной децентрализованной промышленности и садоводческого подхода в производстве продуктов питания. Когда в конце Первой мировой войны работа была переиздана, в предисловии было сказано: «Она призывает к началу сбережения энергии, используемой для удовлетворения нужд жизни людей, поскольку потребности возрастают, а энергия не является неистощимой». В те дни это было редкое осознание пределов возможностей роста. Сегодня мы имеем обширную литературу по проблемам истощения ресурсов и ущерба окружающей среде. Трудность для защитников природы, пытающихся заручиться поддержкой граждан, представляет расстановка приоритетов. Какая компания наиболее срочно нуждается в руке помощи? Капитализм странствует по земному шару в поисках рабочего рынка и окружающей среды, наименее защищенных в правовом отношении, чтобы поощрять и завоевывать непрерывно растущий рынок для своих товаров. Этот процесс он описывает как «суверенитет потребителя», и таким образом ускользает от ответственности за эксплуатацию бедных людей и слабых экономик. Чем мы богаче, тем более склонны сбрасывать со счетов нашу долю этой ответственности. Уже давно в развитых экономических системах оформился ряд движений и начались кампании, характеризуемые как защищающие среду обитания, сохраняющие природные ресурсы, зеленые или экологические. Они направляют наше внимание на кризис окружающей среды, глобальное потепление и истощение ограниченных ресурсов. Критика этих компаний в богатом мире упирает на то, что они не всегда принимают в учет положение в бедных странах. Лауреат Нобелевской премии по экономике Амартия Сен говорил о парадоксе, что в бедном мире бедные худые, а богатые толстые. В богатом мире богатые стройные, а бедные полные. Он автор знаменитого исследования о том, кто ест и кто голодает, и что они едят. Автор теории привилегий приобретения, определяющих тот ряд альтернативных товарных пакетов, которыми индивид может располагать. Его наблюдения служат напоминанием о том, что в каждом обществе есть несколько одновременно существующих культур питания, в конечном счете обусловленных уровнем нужды или достатка. В третьем мире сильные и богатые, их военные элиты живут превосходно, в то время как бедные, худы иногда умирают с голоду. В богатом мире бедное меньшинство живет на суррогатах, то есть на пище, богатой калориями, но имеющей низкую пищевую ценность, которым обеспеченные люди могут позволить себе относиться с презрением. В Великобритании число детей, выросших в нужде между 1968 и 1998 годами, устроилось. Любое обсуждение вопросов, касающихся окружающей среды, должно начинаться с факта плохого питания в мире достатка и переходить к высокой цене дешевой еды. Аргументация Кропоткина защищала утверждение, что густонаселенная страна небольшой площади, вроде Англии, может прокормить себя со своей собственной земли. Многим такой вывод кажется абсурдным, однако он опирается на европейский опыт. Уже в следующем веке я имел удовольствие встретиться с Джеком Смитом, президентом городской сельскохозяйственной сети и соавтором доклада Организации Объединенных Наций «Городское сельское хозяйство, продовольствие, работа и города с устойчивым развитием», который рассказал, что в китайских городах 90% овощей выращиваются в определенных, отведенных для этого местах, а Гонконг, самый плодонаселенный среди городов-миллионников в мире, производит в своих границах 2/3 мяса птицы, 1/6 часть свинины и почти половину овощей, потребляемых его гражданами и приезжими. Самые известные примеры интенсивного производства продуктов питания предоставляют нам города Юго-Восточной Азии. Знаменит своими 1500 гектаров агротехнологических парков Сингапур. Как указывает пропагандист этого опыта Джефф Уилсон, логика не позволяет пренебречь тем фактом, что если деревенскому сельскому хозяйству может потребоваться до 8 энергетических единиц ископаемого топлива, чтобы произвести одну энергетическую единицу еды, поступающую в супермаркет, что городское сельское хозяйство может произвести до 8 энергетических единиц пищи на каждую энергетическую единицу ископаемого топлива. Тим Лэнг, профессор продовольственной политики, много лет интересующийся этой проблематикой, напоминает нам, что система дистрибуции супермаркетов полностью зависит от дешевой энергии. Далеко не столь удобные, как это кажется, гипермаркеты на самом деле заставляют нас совершать больше, а не меньше походов по магазинам. Среднее количество увеличилось на 28% между 1978 и 1991 годами. Покупатели, кроме того, вынуждены отправляться дальше. Длина поездки с 1978 по 1991 год выросла на 60%. Между общим фактором всех этих процессов является использование продуктовыми ритейлерами централизованных систем распределения. Каждая фирма имеет собственные региональные дистрибуторские центры. Продовольственные товары сначала поступают в них и уже оттуда в магазины. В результате еда проделывает гораздо больший путь. Это больше известно как вопрос еды на многие мили. Эта система распространяется все шире в результате политики гигантских сетевых ритейлеров, ищущих по земному шару самых дешевых поставщиков. В ближайшем ко мне городе Восточной Англии я могу купить мексиканскую морковь, австралийский лук, африканские груши и перуанскую спаржу. Этот факт намного больше способствует глобальному потеплению, чем мое небрежное обращение с электричеством. Профессор Джон Хоуфтон, председатель Королевской комиссии по загрязнению окружающей среды и консультативной группы Организации Объединенных Наций по изменению климата, видит нечто абсурдное в том, что на ланч ест вкусный молодой картофель. Он был доставлен в местный гипермаркет 40-тонным грузовиком, а в Великобританию прибыл на реактивном самолете. Профессор замечает: а ведь я мог вырастить его в собственном саду за домом. Это замечание важно, потому что оно демонстрирует бездну между нашими зелеными убеждениями и действительным поведением. В исследовании этого разрыва заметную роль сыграл американский анархист Мюррей Букчин. Он, как и Рэйчел Карсон, вел пропаганду проблем окружающей среды еще в 1950-е и 1960-е годы, что позволяет считать его предтечей зарождавшегося зеленого движения. Он связал экологические вопросы с американской анархистской традицией. «Мы пытаемся, — объяснял он, — возродить определенные аспекты американской мечты. Есть, конечно, несколько ее вариантов, например, традиция Джона Уэйна, ковбойская и пионерская романтика Дикого Запада. Или американская мечта эмигрантов, которым грезилась страна безграничных возможностей, где улицы вымощены золотом. Но есть и третья американская мечта, самая старая из всех, восходящая к пуританским временам, которая делает ударение на общине, децентрализации, самостоятельности, взаимопомощи и непосредственной демократии. Здесь Букчин вступил в конфликт с еще одной американской мечтой. Когда экологическое сознание распространилось среди отпрысков представителей высших классов, чувство вины за геноцид туземных народов привело к возвеличиванию благородного дикаря и вызвало неприязнь к простым смертным, не служивших миссии. Глубинная экология стала модной среди тех, кто был достаточно богат, чтобы все бросить и идти вслед за мистической верой, пока их чеки оплачивались банками. Многие из сограждан Букчина обратились от интереса к социальным проблемам к сентиментальной и снобистской идеализации девственной природы и естественной среды обитания, закономерно превратившись в мизантропов. Решительным отказом от этих подходов Букчин пытался противостоять устранению сограждан от участия в решении социальных проблем во все более раскалывающейся Америке, вновь и вновь поднимая тему социальной экологии, рассчитывая, как он говорил, бросить серьезный вызов обществу с его раздутым, иерархическим, сексистским, управляемым классами, государственным аппаратом и милитаристской историей. Большинство анархистов считают доказанным, что экологически жизнеспособное общество невозможно при капитализме с его зависимостью от непрерывного расширения рынков, достигаемого с помощью изобретения потребностей и запланированного устаревания потребительских товаров. Вместе с тем, большинство из нас ощущает, что для поиска более экологически жизнеспособного образа жизни не стоит ждать гибели капиталистической системы. Движение зеленых посуществовало достаточно долго для того, чтобы его приверженцы разобрались, какие решения представляют для них наибольшую ценность. В 1970-х годах мне повезло участвовать в новом журнале для преподавателей и студентов под названием «Бюллетень экологического образования». Один из наиболее увлеченных наставников, Питер Харпер, в 1975 году приехавший в Уэльс в составе группы энтузиастов, основавших Центр альтернативной технологии в Махинлете в старом карьере посреди унылого индустриального пейзажа. К концу века это предприятие, действующее как рабочий кооператив с 28 членами, ежегодно посещали почти 80 тысяч человек каждый год, в том числе 20 тысяч детей. Оно приобрело всемирную известность как выставочная площадка экологически безвредных энергоустановок, технологии строительства и утилизации бытовых отходов. Мне рассказали, что кооператив покрывает 90% собственных энергетических потребностей за счет возобновляемых энергоресурсов – солнца, ветра и воды. Поскольку Харпер располагает огромным практическим опытом в этой области, я принимаю его выводы всерьез. А он сказал в интервью в 1998 году: «Маниакальное стремление к автономности и пропаганде принципа «чем меньше, тем лучше» отступило. Не старайтесь все делать сами. Начните там, где вы сильны, а не там, где вы слабы. Не пытайтесь выработать свою энергию. Пытайтесь ее сохранить. Львиная доля работы предстоит в городах, где остается жить большинство людей, и где, вопреки прежним идеалистическим представлениям, экологически рациональный современный образ жизни легче достижим. Общественные сады, как представлял Клиффорд Харпер, постоянное зондирование экологического сознания натолкнуло его на мысль о другой классификации участников движения. Вместо глубинных и социальных экологистов Питер Харпер предпочитает говорить о светло-зеленых, у которых легче деньгами, чем со временем, и темно-зеленых, может быть, в большей степени располагающих временем, нежели деньгами. Светло-зеленые, как он утверждает, увлекаются новыми технологиями солнечного отопления, экономичными легкими автомобилями и рациональным потреблением, в то время как темно-зеленые уповают на небольшие коттеджи, велосипеды, общественный транспорт, продукты своего участка, ремонт вещей, переработку отходов, местные платежные системы и прямой товарообмен. А пока все остальное общество разделяет культуру «давай еще», как замечает Харпер, люди стремятся к большему уюту и комфорту, к большему личному пространству, к большей мобильности и наслаждаются чувством растущих возможностей. Это современный потребительский проект, разделяемый всеми современными обществами. Главная черта политического и экономического мейнстрима в том, что потребительские стремления никогда всерьез не ставились под сомнение. Наоборот, подразумеваемое официальное послание звучит так: «Мы хотим производить». Главный же лозунг груб и прост: «Давай еще». Некоторые из нас, заметил Литер Харпер в своей шумахеровской лекции в Бристоле в 2001 году, представляют себе апокалиптические образы неуправляемых катастроф будущего, которые нас ожидают из-за неразборчивой экономической деятельности. Как оптимист, опирающийся на свой опыт защитника окружающей среды, он ожидает другого исхода и полагает, что когда жизнь для всех и каждого понемногу будет становиться хуже, темно-зеленые, люди, которых он называет рецессивными генами движения за экологическую рациональность, решат то, что он назвал великой загадкой примирения современности и жизнеспособности. Для них, устроенных, ведущую жизнь разнообразную и менее подверженную стрессам, здоровых и в хорошей физической форме, открывших заново элементарные достоинства самообладания и равновесия, явно наступят хорошие времена. 25 лет предложения экологически безопасных вариантов согражданам, приходившим в Центр альтернативной технологии по разным причинам, побудили Питера Харпера изобрать более мягкий подход к задаче убеждения всех и каждого в том, что наш образ жизни должен поменяться. Мюррей Букчин, возможно, сейчас бы отреагировал по-другому, но гораздо раньше он уже спрашивал о том, можем ли мы представить, чтобы экологически жизнеспособная экономика опиралась на централизованное национальное государство и его бюрократический аппарат. Букчин убеждал в том, что с точки зрения жизнеспособности планеты и всех живущих на ней существ, анархистские концепции не просто желаемы, а даже необходимы. То, что некогда расценивалось как невозможное и иллюзорное, сейчас стало в высшей степени реальным. Общность прямой демократии, гуманистические освобождающие технологии и децентрализации выглядят просто ответной реакцией на существующее положение дел. Решительное «нет» на то «да», которое есть сегодня. Непреодолимые объективные обстоятельства могут реализовать на практике анархистского общества. Экологические проблемы и вопросы окружающей среды пропагандировались достаточно долго, чтобы мы стали замечать пики и спады поддержки, получаемые от основной массы населения, чье участие жизненно важно для реформаторов. На кризисное сознание есть мода, как и на иные аспекты нашей общественной жизни. Анархистов утешает мысль о том, что общество уже достаточно развито, чтобы принять императивы окружающей среды. Люди 21 века будут вынуждены открыть анархизм заново, чтобы следовать его путем. В конце концов, можно вспомнить, что такие авторы, как Мюррей Букчин и Алан Картер, говорили о том, что анархизм является единственной политической идеологией, способной включить проблемы, поставленные нашим новым зеленым сознанием, в ряд общепризнанных политических идей. Анархизм становится все более и более соответствующим новому веку.